Помолчав, Ароновский согласился. «Основное все, если какая мелочь и всплывет, то, думаю, можно исправить стараниями Александра Владимировича. Тогда дальше. В 20 часов эшелоны первой очереди уже на нашей временной станции и могут приступать к погрузке следующего корпуса. Теперь не будем вдаваться в детали, и сразу посчитаем, что его переброска закончится через те же 14 часов, то есть в 10 утра на следующий день. Разве следует уточнить, что части, выгружаемые в МЛАВе в темноте, никуда не выдвигаются, а только отходят на некоторое расстояние от путей, чтобы освободить место для прибывающих следом. С рассветом начинают движение. И соответственно, если у нас в зоне железной дороги будет даже третий корпус, то мы закончим его переброску к исходу второго дня, в 24 часа. С учетом того, что движение он сможет начать только на рассвете, примерно в 6 утра, у нас на переброску полного состава трех корпусов уйдет двое суток, вместо трех суток изнурительного марша, а для обозов и артиллерии, скорее всего и четырех. В конце мы перебрасываем в МЛАВу ремонтные бригады железнодорожников со своим имуществом и занимаемся перевозкой парков и провианта. Некоторое время все помолчали в раздумьях, после чего Самсонов подвел итог их маленькому совещанию. В любом случае, это только основной набросок. Наверняка всплывут еще какие-то детали, которые потребуют дополнительного обсуждения. Думаю, надо назначить начальников на каждый поезд, которые будут следить за его общим состоянием, добавил Ароновский. А на грузовые эшелоны еще и хотя бы несколько солдат, которые должны следить за тем, чтобы после выгрузки убирали обратно трапы, и разрешение на отправку поезда, а также выдвижение на марш прибывшей части, должен давать начальник поезда. Если назначенные солдаты доложат ему о неубранных трапах, то начальник должен требовать исправления ситуации, и в случае неповиновения немедленно докладывать командованию. В общем, этот вопрос надо продумать заранее, и довести до сведения всех командиров. Я займусь этим, Александр Владимирович. Самсонов согласно кивнул. И трапы надо бы изготовить с запасом, добавил Лядов, на случай их утери, или поломки. Пусть здесь на временной станции и будет этот запас. Тоже верно, подтвердил Самсонов. И систему оповещения надо продумать. Я распишу в ближайшее время порядок следования и необходимые мероприятия. Нужны будут люди. Я утвержу, нам это еще не раз, думаю, пригодится, ответил Самсонов. Поговорив еще о количестве нужных вагонов и локомотивов, пришли к выводу, что набрать их вполне реально. Поскольку был уже поздний вечер, то разошлись. А Самсонов, посидев немного в вечерней тишине, отправился ужинать. В прежний ресторан решил не ходить, опасаясь снова нарваться на пани Полонскую. Но проходя мимо парадного крыльца, в свете фонарей увидел стоявший невдалеке от входа стройный женский силуэт в длинном платье. Их разделяла дорога. На голове у дамы была шляпа с большими полями, отбрасывавшими тень на лицо. Черты разобрать было совершенно невозможно, но он был уверен, что женщина смотрит на него, и также был уверен, что это Полонская. Он почувствовал, как на душе заскребли кошки, а ноги сами сделали несколько шагов ей навстречу. «Остановись, идиот!» Пронеслось в голове. Это подействовало отрезвляюще, и он встал, как вкопанный. «Нет, так нельзя. Добром это точно не кончится. Не хватало еще тут амуры крутить. А котя? Черт, надо ей хоть телеграмму отправить, а лучше письмо написать, успокоить, утешить, ободрить. Перед своим отъездом из Кисловодска, они договорились, что она поедет в свое родное поместье Акуловку под Елисаветградом. При мыслях о жене на душе стало спокойней, он снова обрел в себе уверенность, поправил фуражку и размеренным шагом пошел дальше, совсем рядом с домом, где у него были апартаменты, он забрел в небольшой ресторанчик. Внутри оказалось чисто и уютно, а на небольшой сцене нежным голоском пела молодая девушка что-то о неразделенной любви и вечных страданиях. Пела по-польски, но он хорошо знал язык. Нервы шалили. Подошедшему официанту он заказал сразу рюмку жубровки и соленой севрюги. А когда тот принес, то заказал еду и попросил бумагу с пером. Сутулясь за небольшим столиком при свете настольной лампы, он скрипел пером, выводя то самое, сокровенное: «Дорогая моя Катенька». Разумеется, что ничего он ей не писал о своих заботах и проблемах, хвалил Василия за расторопность, упомянул, что хорошо устроился с жильем и у него много работы. Спрашивал, как дети, как сама себя чувствует. Интересовался общими знакомыми в Елисаветграде. И эти незатейливые строки придавали ему уверенности и давали надежду, что он не зря живет и старается что-то изменить в предначертанном судьбой и себе, и России. Закончив писать, он подул на бумагу, потом отложил ее в сторону и хряпнул жубровки, с удовольствием закусив сочным ломтиком рыбы. Дождавшись, когда чернила просохнут, сложил листок в четверо и спрятал в нагрудный карман. После сытного ужина завалился спать в своей квартире, поведав Василию, что лед тронулся и едва удержался от добавления про присяжных заседателей. Этого верный денщик точно бы не вынес. Глава 5. Утро 7 августа было таким же солнечным, как и предыдущее. Время неумолимо тикало, отмеряя часы и минуты до того момента, как все должно свершиться. Пока Самсонов приводил себя в порядок, Василий сходил на почту и купил конверт. Пришлось немного подождать его. Затем тщательно запечатал письмо и вышел. По пути опустил свое послание в почтовый ящик. В штабе его ждала уже кипа бумаг от ночной смены. Все они проходили через различные должностные инстанции при штабе, и там уже стояли подписи его офицеров. Но на многих должна быть и его подпись. Можно было, конечно, подмахнуть не глядя, но и Самсонов, и Анисимов прекрасно знали, что так обычно наживают себе много неприятностей. А в данном случае, не только себе, но и целой армии. Но это он будет смотреть потом, благо пометок срочно нигде нет и никто персонально его внимания не требует. А значит, пока что можно заняться другими делами, более важными на его взгляд. Начать следовало с Лядова, как наиболее активного. Что у него за ночь произошло? Когда полковник пришел, то доложил, что предполагаемые пассажирские вагоны на станциях обнаружены вместе с локомотивами. Паровозные бригады для них мобилизованы, и все это в ближайшее время должно отправиться в Новогеоргиевск. Также, на запасных путях в Цеханове, Серпце и в Варшаве, обнаружены опечатанные составы с грузами, предназначенными для отправки в Германию, но из-за объявленной войны остановленных. Таких составов в сумме обнаружено 7 штук, в среднем по 40 вагонов, что дает 280 товарных вагонов. Уже идет поиск владельцев грузов. В Плотске на боковых ветках, ведущих к заводам и фабрикам, обнаружено еще 40 товарных вагонов и 6 паровозов. В Глинаицке на кирпичных заводах и карьерах 100 товарных вагонов и 70 платформ, плюс 4 паровоза, а в Велишеве, в районе песчаных карьеров, 20 платформ и 100 открытых полувагонов, и также 4 паровоза. Это все не считая того, что было обнаружено на пассажирских маршрутах и на запасных путях Варшавы вчера. Всего, подвел итог Лядов, нами намечено к мобилизации 33 паровоза, 340 пассажирских вагонов, 470 товарных, 90 платформ и 100 полувагонов. Самсонов записал к себе, потом достал листок со вчерашними расчетами и сравнил. Пассажирских вагонов был явный избыток, более чем в 2 раза. По товарным, выходило почти впритык, что уже радовало. А вот платформ не хватало 18 штук, зато полувагоны для перевозки, вроде, как и не нужны. Но не оставлять же. Скажите, Александр Владимирович, а мы полувагоны можем переделать в платформы? Поинтересовался он у железнодорожника. Если своими силами, то только сняв стенки полностью, а борта сделав деревянными. А если с металлическими, то надо в Варшавское депо заводить, только там могут их порезать. Но это хлопотное дело. А сами, Как считаете, что лучше?
Лучше, конечно, порезать. Но надо договариваться с депо.
Тогда начинайте. Если возникнут сложности, то я подключусь. А с подвижным составом давайте его распределим. После озвученных вами цифр я и сам вижу, что все это скопище в Новогеоргиевске не пометится. Надо распределять. Но из Варшавы забрать все, нечего там делать нашему имуществу и мозолить глаза любопытным. А вагоны и паровозы распределяем по окрестным станциям, на Сельск, Плоньск, может быть даже Цеханов, если уж там столько запасных путей. Пассажирских вагонов у нас остается 140 лишних, но мы их не бросим, соберите их где-нибудь за Плоньском и оставьте на путях, в случае надобности задействуем. Конечно, мало ли что еще случится, согласился Лядов. Так, что у нас с добычей рельсов в Плоцке?
Реквизируем,
ответил Лядов. Там строительство, оказывается, шло с двух сторон. От Кутна тоже путь стелили. На складах в Плоцке обнаружено материалов на чуть больше 5 верст пути, столько же в Кутна, и уложено уже около 20. Провели переговоры с подрядчиками. Сегодня утром должны начать разборку уложенных рельсов. Свозить будут соответственно в Плоцк и в Кутно. Из Кутно забрать будет тяжело, надо отправлять поезд на Варшаву по европейской колее, потом перегружать все это на другие платформы, и только тогда везти сюда. Из Плоцка можно прямо по реке доставить в Новогеоргиевск. Там баржи с паровыми буксирами есть. То есть на начальный этап строительства временной станции материалы уже есть. Вопрос только во времени доставки. Да, можно начинать готовить площадку, а там и материалы подоспеют. Во всяком случае, какая-то их часть. Путейцы в Варшаве уже собраны. Да, часть на месте. Около 600 человек. Уже грузится, наверное, в поезд для отправки в Новогеоргиевск. Когда прибудут? Дайте им отдохнуть, подготовьте инструменты, покормите сытно, а днем, отберите из них кого потолковей, может мастеров, и с кем-то из офицеров отправьте на место намеченной станции. Пусть сделают разметку и прикинут объем работ. Песок для трамбовки под пути будем брать из Вилишева. Да, все полувагоны, кроме намеченных для переделки, оставим пока там, и песок на них возить будем. Место тихое, никому в глаза не бросаются, и паровозы тоже. Охрану выставили уже. И вот еще что, не усложняйте дело с опечатанными вагонами, а заберите их под расписку у коменданта, с указанием количества содержимого, и гоните все сюда. Выгрузим все на склады в Новогеоргиевске, а если не получится, то соорудим что-нибудь сами рядом со своей станцией, и сложим там. А хозяева... Если уж найдутся, пускай сами разбираются, что с ними делать. Так и поступим. Ну, что же, пока все хорошо складывается, не буду вас больше задерживать. Если появятся проблемы, сразу докладывайте мне. И Лядов удалился. Дальше круговерть событий подхватила Самсонова, и он постоянно кого-то вызывал, что-то узнавал, к нему приходили с докладами и сообщениями. Среди прочего, он убедился, что паровой катер отправился уже вверх по Висле в Ивангород за пулеметами Матсина, команды за кабелями отправлены. Авиаотряд, наконец, отправился из Варшавы по железной дороге и должен был высадиться в Цеханове, согласно новому предписанию, занявшись поиском подходящей площадки для аэродрома. Узнал, что 6-й корпус вообще застрял на месте, потому что ждет подхода своих отставших обозов и артиллерии, выслав часть людей к ним навстречу. Саперы начали сооружение готей в низинах и небольших мостков через ручьи, вместо бродов. 15-й корпус быстро продвигается в сторону Варшавы, и к вечеру его головные части должны достигнуть ее окрестностей. 23-й корпус уже был в ней, истерег ее покой на западных окраинах, вместе с 5-й кавалерийской дивизией и 1-й стрелковой бригадой, но эти части были вне подчинения 2-й армии. Вечером снова зашел Лядов и пожаловался, что в Глинаицке был неприятный инцидент с местными владельцами кирпичного завода и карьеров. Те грудью встали на защиту своего имущества,
собрали на станции людей и пытались помешать отправке вагонов и паровозов. Пришлось применять силу и стрелять в воздух. Обошлось выбитыми зубами, но начальник отряда весь испереживался, как бы чего не вышло. Самсонов заверил железнодорожника, что все в порядке, а начальник отряда молодец. Место для станции наметили, заказали бревна для опор водоналивных башен и легких трапов в Сиротске, которые, скорее всего, сплавит боржой по Нареву, задействовав какой-нибудь небольшой паровой буксир. Завтра приступит к работам. Подтягиваются путейцы из других районов. В конце Самсонов выразил желание лично побывать завтра на строящейся станции. А когда Лядов ушел, в штаб заявился прямо с дороги командир 15-го корпуса генерал Мартас Николай Николаевич и доложил, что его корпус располагается на ночлег под Варшавой. Это был среднего роста человек, с умным живым лицом, высоким лбом и воистину донкихотской бородкой. Самсонов похвалил его за скорость и рассказал в общих чертах о своих ближайших планах, в том числе и начинающемся строительстве станции, и что именно рядом с ней и будет временный лагерь его корпуса. Саперы уже там, но будут заняты на строительстве намеченного объекта и других работах, поэтому обустраиваться людям придется самостоятельно. Выступать туда следовало уже завтра, чтобы к вечеру быть на месте. Максимум за 2 дня. Тогда у людей будет время на отдых, потому что командующий фронта торопит сбор армии. Мартас выразил свое понимание и отбыл к своему корпусу. Очередной тяжелый день подходил к концу. Посидев немного в тишине, Самсонов отправился на квартиру, собираясь по пути заглянуть во вчерашний кабачок. Призрак Аполлонской ему нигде сегодня не попалось, а потому он спокойно поужинал, слушая задушевное пение все той же певицы на маленькой сцене. Следующим утром ему доложили, что 15-й корпус уже выступил и двигается в сторону Новогеоргиевска. Пулеметы Матсина в Ивангороде получены в запрошенном количестве и передан даже тройной запас патронов к ним. Катер идет обратно. Кабели собраны на складах округа под Варшавой, и осталось их только распределить по корпусам. Когда они будут? Баржа с материалами для путей уже загружена в плотске и начало движения к Новогеоргиевску, а отряд путейских рабочих, под предводительством своих мастеров и нескольких офицеров штаба приступил к расчистке места под временную станцию. Так, надо бы туда съездить, глянуть, хоть одним глазком, но сначала проверить, как дела у 6-го корпуса. Сходил к Ароновскому, поинтересовался. Тот посетовал, что командира корпуса Благовещенского вообще найти не может, на связь выходит только командира дивизий, и докладывает, что работы по улучшению продвижения обозов идут полным ходом. Но на движении корпуса вперед это пока мало сказывается. Ну, этот Благовещенский дождется. После этого решил все же съездить на строительство станции, посмотреть, как там дела. А чтобы не скучно было, прихватил с собой Лядова, который и сам был не прочь прокатиться на генеральском Руссобалте и посмотреть, как идут дела на объекте. В последний момент ему в сопровождении, по настоянию Ароновского, был выделен грузовик с отрядом конвоя. А то ездите тут по окрестностям одни, мало ли чего. Сопроводил словами свое решение начштаба. До нужного места было верст 30 с небольшим, доехали туда за час. Это было слияние Нарева и Вкры, меньше чем в версте от моста через последнюю. Железная дорога там делала плавный изгиб, направляясь в Носельск, и был прямой, как стрела участок, версты в 2,5. Вот вдоль него и начали делать площадку. Сотни рабочих срезали лопатами дерн, который тачками отвозили пока просто в сторону, складывая в большие кучи. Наверное, потом все это перевезут куда-то подальше. Местность вокруг была ровная, как стол. Напротив строительной площадки пыхтел паровоз с товарными вагонами и платформами. Собственно, смотреть было еще нечего. Работы только начались. Но Самсонов хотел зафиксировать это в памяти, чтобы потом было с чем сравнивать, когда начнет интересоваться результатами. Нашелся офицер, отвечающий за строительство, показывал, где что будет, пути, водоналивные башни, склады для угля и прочее. Самсонов обозревал окрестности и понимал, что место действительно удачное для лета. С двух сторон реки для размещения войск пространства достаточно. Леса, правда, мало. Вдоль рек шли небольшие заросли, и вдалеке виднелись рощи, поэтому надо будет организовать еще и подвоз дров. Из этой благостной идиллии созерцания его вырвал негромкий возглас. «Чё-то там висит в небе?» Самсонов завертел головой, и вскоре где-то на северо-западе тоже увидел висящий в небе продолговатый объект, с чем-то вроде пары кабин внизу. Причем, по его понятиям, это где-то было уже довольно близко. Он сразу понял, что это германский дирижабль, неторопливо плывущий в сторону стройки и пыхтящего в чистом поле паровоза. Ясное дело, что такое скопление людей на открытом месте привлекло пилотов, и они решили посмотреть вблизи, чем там занимаются русские. В голове сразу пронеслись туманные воспоминания про то, что эти медлительные сардельки несли на себе довольно много груза, в том числе и бомбы. И Самсонов со всей ясностью осознал, что его гениальная идея может в один прекрасный момент накрыться медным тазом, потому что, если на станции будут с завидной регулярностью сбрасывать что-то тяжелое и взрывающееся, то ее никогда не построят. А главное, что весь его замечательный и уютный лагерь для войск будет здесь, как на ладони, и его тоже будут бомбить. В голове путались лихорадочные мысли про то, как сбить этого гада, чтобы он тут больше никогда не летал. Продырявить ему шарик. Так у него там такой объем, что одна дырка от пули ему вообще нипочем. И даже несколько. Еще неизвестно, достанут ли до него пули. Потом, он вспомнил, что у дирижабля внутри водород, который вроде легко воспламеняется. Но вряд ли он загорится от обычной пули. Значит, нужны зажигательные, которых еще не начали делать. Между тем, сигарообразный силуэт приближался. К этому моменту все на площадке уже побросали работу и стояли, задрав головы, разглядывая невиданное чудо. Хотя большинство слышало, конечно, о таком, а кто-то, может, и видел один раз. Но у Самсонова мелькнули совершенно другие мысли. Например, о том, как замечательно блестят его генеральские погоны на солнце, что неизбежно привлечет внимание наблюдателей в кабине, и они наведут на него свои бинокли. И что же они тогда увидят? Ба, да, это же целый русский генерал, комрады. А где наш пулемет? Помня о том, что бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военную панику, Самсонов негромко скомандовал всем окружающим: «За мной!» И скорым, но все же не суетливым шагом, направился под прикрытие ближайшей платформы, к счастью, с железными бортами. Следующим в составе был товарный вагон, и Самсонов приказал всему конвою, который ходил за ним, отойти под его прикрытие и не высовываться, а лучше вообще рассредоточиться вдоль состава. Нечего соблазнять противника скоплением народа. Повертев головой, он заметил у командира конвоя бинокль на шее. Зачем он ему, было не очень понятно, но он помнил из художественной литературы упоминание о страсти русских офицеров в начале войны обвешивать себя многочисленными блестящими цацками, независимо от того, нужны они им или нет, которые служили прекрасным ориентиром для вражеских стрелков. Кроме биноклей, в них входили даже монокли, хотя на зрение их обладатели и не жаловались. Но болтающаяся у нагрудного кармана стекляшка на дорогой цепочке придавала ее обладателю некоторую долю шика. К счастью, этот был без монокля. Подозвав его к себе, Самсонов отнял у него цацку, отметив про себя, что это не игрушка, а вполне годный полевой бинокль с дальномерной сеткой, и посмотрел на приближающийся аппарат. Знать бы, какого он размера, пронеслось в голове, тогда можно и расстояние прикидывать. Также он заметил, что из кабины торчат минимум два ствола пулемета. Вот сейчас снизятся они, и как причешут из них по рабочим, те разбегутся в разные стороны, и не факт, что соберутся обратно. Они работать сюда приехали, хоть и по мобилизации, а не кровь проливать. и про веру в царя и отечество им рассказывать бесполезно, потому что они все поляки, а у них и так в голове не пойми что. «Конвой!» — командным голосом прокричал Самсонов. «Рассредоточиться вдоль состава и открыть беглый огонь по противнику. Солдаты, те, которые еще были за соседним вагоном, побежали в стороны, и вскоре захлопали первые выстрелы. Трудно сказать, сколько было до этого дирижабля. Тем более было неясно, попали ли вообще в него хоть раз. Рабочих это привело в чувство. Они сообразили, что если стреляют отсюда, то, скорее всего, скоро начнут стрелять и оттуда. Побросав все, они бросились в разные стороны. Соберутся ли обратно? Между тем, дирижабль все же сделал плавный разворот и стал набирать высоту, удаляясь от непонятной площадки, на которой люди ковырялись в земле. Картошку что ли выкапывали? Но почему под охраной солдат? Но на прощание пулеметчики все же дали пару очередей по вагонам, за которыми стояли солдаты. Несколько пуль с глухим стуком ударили в дерево соседнего вагона, полетели щепки. Самсонов стоял в мрачной задумчивости, понимая, что появился новый фактор, о котором он совершенно забыл, хотя и знал о его существовании. Мало того, что эта летающая сарделька может бомбы сбрасывать, она еще и высмотреть все сможет. Соответственно, ни о каких скрытых маневрах не может быть и речи. И если борьбу с авиацией противника он сразу начал продвигать, то вот с дирижаблями нет. Итак, первое, чем надо озаботиться, это узнать, есть ли зажигательные пули, и где их достать. Хотя, не мешало бы проконсультироваться со специалистами о методах борьбы. Насколько он помнил, у России тоже были дирижабли. Аэростаты и сам видел неоднократно. Значит, надо их найти, и поспрашивать, чего они боятся, и что им может навредить, а лучше убить. Хотя, вариант с зажигательными пулями лучше отложить пока. Он, как генерал, ничего о них не слышал, а значит, если они и есть, то неизвестно где, и на поиск уйдет слишком много времени. А дирижабль может вернуться в любое время, и с грузом бомб. Интересно бы еще узнать, сколько дирижаблей на Восточном фронте у германцев. Значит, надо что-то решать прямо сейчас, чтобы уже максимум через пару дней организовать встречу. Что мы имеем? Имеем аэропланы, на которые вот-вот поставят пулеметы. Можно их выпустить? Вряд ли. Магазин маленький, если даже все 30 пуль попадут в гондолу, то это всего 30 крохотных дырочек, а она никак не меньше 100 метров в длину. А может и все 200, кто ее знает. Но очень большая. Вред, конечно, причинят, но то, что эта штука от такого не упадет на землю, можно гарантировать. Да, и в ответ с нее стрелять начнут. А там несколько станковых пулеметов, на почти не качающейся базе. Позбивают соколов к чертям собачьим, с чем тогда на разведку летать. Но поговорить с Вольницким надо будет. Может, что подскажет. Что еще? Можно пулеметами с земли достать попробовать, если лететь невысоко будет. Но не факт, что в следующий раз все будет так же. Хотя, если они захотят именно побомбить, то наверняка опустится и ниже. Никаких особых приспособлений для бомбометания еще нет, в лучшем случае дырка в полу. А то и вовсе через борт кидают всякую гадость. А для этого надо снизиться, иначе метаемый предмет может улететь довольно далеко в сторону, сносимый ветром. А может, и нет, куда-нибудь, да попадет, если все пространство будет усеяно войсками. Но как установить пулемет, чтобы он стрелял так круто вверх? Не с рук же палить. Надо какую-то наклонную площадку. Вот только на что ее установить. Можно соорудить узкий стол на высоких ножках, в нем посередине закрепить круглую деревяшку и сделать такого же диаметра отверстие в днище площадки. Ладно, чего голову ломать. Саперы рядом сообразят, как сделать так, чтобы площадка легко вращалась. А если не снизится, а просто будут летать и высматривать? Ох, непонятно, что делать. К этому моменту дирижабль уже достаточно удалился, чтобы даже самые азартные солдаты перестали стрелять. Рабочие, Видя такое дело, все же начали возвращаться назад, так и не успев добежать до кустов. А вот для начала, надо принять первичные меры безопасности. «Ну, что ж, господа», — обратился Самсонов к окружающим, — «вот нам и наука современной войны, ее новый фактор. Так, ваша задача», — продолжал он, обращаясь к офицеру, непосредственно ведавшему строительством, «обеспечить, прежде всего, безопасность людей. Назначьте несколько человек дежурных, чтобы они весь день наблюдали за небом, и при появлении, пожалуй, любого летящего аппарата, громко кричали воздух, после чего, все бегут прятаться в окрестные кусты и рощи, потому что в следующий раз, могут и бомбу сбросить. Завтра сюда должны прибыть первые отряды корпуса Мартаса, и тогда мы подумаем, как противостоять этим летающим сигарам». «Все ясно». «Так точно», — ответил офицер. «Александр Владимирович, если у вас нет больше здесь дел, то давайте уже поедем обратно. Что-то меня заставил задуматься этот летающий предмет». «Да, конечно», — ответил Лядов. «Все, что я хотел, уже увидел, со всеми поговорил». Все пошли к машинам. Конвой собрался в своем грузовике, потерь не было, тронулись. Где-то ближе к Варшаве, вдалеке показались марширующие колонны корпуса Мартаса. «Останови», — приказал Самсонов водителю. Машина остановилась, сзади грузовик с конвоем, а Самсонов сидел в задумчивости. Лядов недоуменно смотрел на генерала, а тот поймал новую мысль. Увидев колонны солдат, он вспомнил о пушках, у которых дальность стрельбы была 8 верст. «Наверное, если стрелять вверх, то будет поменьше», но вставал другой вопрос, как задрать ствол на нужный угол. Если не изменяет память, то максимальный угол возвышения был в 16 градусов, а это очень мало. На стол с площадкой ее тоже не поставишь. Сделать насыпь под наклоном – это вариант. Или яму выкопать под станины, тогда лафет тоже задерется вверх. Ладно, это уже детали, главное идею кинуть и объяснить ее важность. И окрыленный этой мыслью, Самсонов велел водителю подъехать к марширующей колонне. В ее голове на лошади ехал подполковник, который при приближении генерала отдал честь. То же самое сделали солдаты. Самсонов велел остановить машину и спросил у офицера, где командир корпуса. Подполковник, конечно, точно не знал, но предположил, что недалеко от головы колонны. Поехали дальше вдоль плотных рядов солдат. Вскоре Самсонов различил и Мартаса верхом на коне, в окружении сотни конвоя. Машина остановилась, Мартас подъехал и отдал честь. «Есть разговор к вам, Николай Николаевич», — сказал Самсонов, выходя из машины. «Пойдемте, прогуляемся». Мартас спешился, отдал повод подскочившему ординарцу и вместе с Самсоновым пошел вдоль колонны. «У нас проблемы, Николай Николаевич», — поведал Самсонов. «Я только что был на строительстве той самой станции, рядом с которой и будет располагаться ваш лагерь, и над этой местностью летал германский дирижабль». Мартас молча слушал, ожидая продолжения. Он просто полетал над полем, опустившись довольно низко. «Мои конвойцы даже постреляли по нему немного, но без видимых результатов». В ответ он дал две очереди из пулемета и удалился. «И дело даже не в том, что он все высматривает у нас в тылу, а в том, что в следующий раз он может прилететь с грузом бомб. Это будет уже большой проблемой», — отреагировал Мартас, который был, несомненно, в курсе экспериментов по бомбометанию до начала войны, как в России, так и в других странах. «Не вступив еще в бой, мы начнем нести потери. С другой стороны, вряд ли он рискнет приблизиться к такому большому скопищу вооруженных людей. Сколь бы ни был велик у него запас живучести, но если хотя бы несколько полков начнет по нему стрелять из винтовок, то это однозначно заставит его повернуть. Если он достаточно снизится для этого, у них потолок высоты огромный. Я точно не помню, но это несколько километров. Скученность на площадке будет большая, и что-то выцеливать ему совершенно не надо. Просто кинет несколько бомб с высоты 2 верст, куда-нибудь, Да попадет. И так каждый день. Представляете, как это скажется на ходе строительства станции. Да, и на войсках тоже. Очень плохо скажется. Помрачнел Мартас. И что вы предлагаете? Пока, кроме пушек я ничего не придумал. Ну как же? Начал Мартас, но Самсонов ему не дал договорить. Наверное, надо сделать или наклонную насыпь для них, или яму под станины выкопать. Смотря, что легче, уж сами определитесь. И садить по нему шрапнелью. Разумеется, прикинув хотя бы приблизительно дистанцию по биноклю. Я первым делом попробую узнать его точные размеры, это должно облегчить задачу. Можно еще для пулеметов наклонные площадки сделать, вращающиеся на столах. Там саперы рядом, помогут. Но самое главное, что все это надо расположить скрытно, по кустам и рощам. Может даже специально где-то нарубить веток и укрыть позиции. А то могут испугаться супостаты, а нам надо лишить их такого средства разведки. И вообще, если он будет в последующем появляться в самых неожиданных местах, где к его встрече мы будем не готовы, то это нам сильно осложнит жизнь. А сюда, на станцию, он обязательно еще наведается. Вот и будем ловить на живца. Я понял, Александр Васильевич, но моя артиллерия начнет прибывать туда только через 2 дня, а что-то и через 3. Где они сейчас? Кто-то уже подходит к Варшаве, но сегодня только обойдут ее и смогут отойти немного. Сколько орудий вы сможете собрать к сегодняшнему вечеру около Варшавы? Думаю, артиллерию одной дивизии. Особенно если поставить задачу непременно быть. Но зачем? Пойдемте, у меня есть идея, но надо проконсультироваться с нашим железнодорожником. Вы его знаете, Лядова. Конечно. Как-никак в одном округе служим. И генералы направились обратно к машине. Александр Владимирович, а вы не помните, сколько у нас вагонов запланировано под артиллерию дивизии? Спросил Самсонов, когда подошли. Лядов достал блокнот, быстро пролистал его и, найдя нужную страницу, ответил. 48 платформ и 58 вагонов. Вы сможете за сегодня сформировать 2 эшелона для их перевозки и подготовить к отправке в Варшаву. Лядов немного подумал и ответил. Да, смогу. Под обоз тоже. А сможете? Вполне. Куда доставка? Лучше в Новогеоргиевск. На трапы еще и материалов? Наверное, нет. Пусть лучше саперы рабочим помогают. Значит, подготовим. Тогда поступим следующим образом. Николай Николаевич, собирайте к вечеру всю артиллерию, которую сможете, у Варшавы, вместе с обозом, чтобы она могла кратчайшим путем выйти на погрузочную станцию с утра. Там ее заберут наши составы и отвезут в Новогеоргиевск. В нем выгружаются и следуют к месту лагеря. А вы к тому времени наметьте в округе огневые точки и займитесь подготовкой к маскировке. После прибытия артиллерии сразу начинайте готовить позиции для стрельбы в воздух. Может и не на все орудия, но наполовину минимум. И с пулеметами подумайте. Штук 20 расставьте по кустам. И вот еще что. Выделите по одному офицеру и несколько солдат и отправьте их в Носельск и Плоньск. Пусть засядут там где-нибудь на каланче и наблюдают за небом целый день, меняясь. Как только заметит приближающийся дирижабль, сразу сообщают по телефону в лагерь. Там к вечеру, кстати, уже связь должна быть. В лагере я уже распорядился, чтобы оповещение наладили силами рабочих. Но лучше, замените их на солдат. Сделаю, Александр Васильевич, ответил Мартас. А может, и остальную мою артиллерию поездом заберете. Да, наверное, так и сделаем. Только подготовьте подробный список, какие части у вас еще там остались, и передайте господину полковнику. В зависимости от их состава, будут формироваться эшелоны. А гонца навстречу этим частям, отправьте прямо сейчас. Исполню в точности. Не извольте сомневаться. На том и расстались. Лядова на Руссобалте Самсонов отправил обратно в лагерь, а сам забрался в кузов грузовика, где солдаты с готовностью потеснились, и поехал в штаб. Когда он вернулся в штаб, то сразу был огорошен свежей новостью, Германцы выдвинули передовые части на нашу территорию и уже заняли Липно и Рыпин на северо-западе, а Мышинец на северо-востоке. Подходит к сердцу. Как все сразу навалилось. Пограничники поспешно отступили, а небольшие кавалерийские разъезды тоже не могли оказать никакого сопротивления. По очень туманным сведениям, речь шла о силах в несколько батальонов. Скорее всего, Ландвера. Про себя Самсонов облегченно вздохнул, потому что буквально вчера из этих городков были уведены все составы и паровозы, мобилизованы паровозные бригады, находившиеся там, опять же путейцы, набранные в ремонтные бригады. Если бы Лядов не подсуетился, то сейчас все это богатство досталось бы противнику. Интересно, насколько серьезны их намерения, и есть ли что-то за этими первыми батальонами. В любом случае, он сильно сомневался, что германцы рискнут выдвигаться куда-то далеко от своих границ и своих же железных дорог. Сил у них в принципе немного, и отвлекать большие соединения, уводя их в пешем порядке по отвратительным дорогам, вглубь русской территории, было бы, по меньшей мере, опрометчиво. С другой стороны, пока они не углубились на нашу территорию хотя бы на два перехода, нет смысла посылать туда крупные силы, потому как ясно, что противник тут же отступит, завлекая наших на свои земли, где у него есть возможности для маневра и быстрой концентрации превосходящих сил. Но прояснить это внезапное наступление надо обязательно. Самсонов попросил связаться с авиаотрядом 15-го корпуса в Цеханове и 6-го, который вроде должен быть уже в районе Замброва, что недалеко от Ламжи, и когда связь с ними была установлена, потребовал совершить разведывательные вылеты в районы предполагаемого нахождения противника, изучить обстановку и оценить его силы. После этого, ему на глаза попалось донесение от Любомирова, начальника 15-й кавалерийской дивизии в районе Млавы. Очевидно, внушение, сделанное ему за радиограммы, подействовало, и теперь он отправил отчет о своих действиях по телеграфу. Оказывается, наши тоже не сидели без дела, и еще вчера, совместно с 6-й кавалерийской дивизией, прорвали заслоны на границе и вышли к железной дороге Зольдауни-Эдинбург, разрушив 5 верст полотна, 2 каменных виадука и полустанок Шлифкин. В донесении указывалось, что части все время подвергались разрозненным нападениям отрядов противника, неся потери. Тем не менее, кавалерия встала на ночлег на германской территории, а утром отступила в район Млавы. Самое главное, что отпугнуть вторгшиеся мелкие отряды было нечем. Даже имеющиеся в наличии корпуса были далеко от границы. Теоретически, можно будет попробовать посадить корпус Мартаса, или его часть, на поезда, и отправить в сторону Сербца разобраться с противником. Но Мартас сейчас марширует к станции, значит, грузить его в эшелоны можно будет только завтра. Но без станции сделать это будет затруднительно. Да и сами эшелоны не сформированы, вагоны разведены по разным местам. В общем, бардак в расцвете. Можно, конечно, двинуть туда кавалерию, но, во-первых, до того же Сербца довольно далеко оттуда, за день все равно не успеют, а во-вторых, это оголит Млаву, ключевую станцию в планах Самсонова. Надо подождать, посмотреть, что на уме у германцев.